Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще несколько десятков лет назад никто не сомневался в том, что будущее светлое. Вперед к светлому будущему. Ну, конечно, всегда были, наверное, какие-то пессимисты. Хотя мы, христиане, никогда к такому сословию не относились, но особенно каким-то и оптимизмом предельным мы тоже не заряжены. То ли потому, что знакомы с апокалипсисом, с первым, вторым посланием к Солунинам апостола Павла, с 24-25 главой Евангелия от Матфея. Ну, мы знаем, что ничего хорошего в мировой истории нас в будущем не ожидает человечество. Поэтому перспективы воцарения Антихриста, которого Господь Иисус Христос во втором своем страшном пришествии убьет духом уст своих, неизбежны. Поэтому вот вопрос, светлое или будущее, хотелось с вами обсудить. У нас сегодня, как вы уже узнали, дорогие наши зрители и слушатели, Дмитрий Белошенков, проректор по научно-методической работе нашей Рязанской духовной семинарии, Наталья Александровна Тополова, человек знаменитый в узких кругах рязанской теологии, преподавательница наша и добрый друг. Так вот, ну мы, то есть футурологически у нас какой-то сегодня предстоит разговор. Так что же, все-таки будущее светлое или мрачное? Вот ваш супруг очень полюбил высказывание, будучи фотографом знаменитым, высказывание кого-то из людей, сыплющих крылатыми фразами, не будет, конца света не будет, будет конец тьмы. Для фотографа это, наверное, правильное сознание. И мы тоже говорим, вначале был...
Для фотографа это значит засвеченный кадр, откровенный.
Сказал бы, будет свет, и стал свет.
Ну, мне кажется, разве... Вот мне кажется так вот, что сложно говорить для христианина о несветлом будущем. Потому что, несмотря на то, что суд страшный, но он страшный... Для греха, для смерти. Да. Вот для этих все зло должно бояться страшного суда. А все доброе, оно же не боится страшного суда. Вот и в целом ожидает его, потому что мы ждем не суда, а пришествия Христа. Моменты, я ну вот как-то так это понимаю, да, когда ты можешь увидеть его.
Да, вы склоните лица ваши, приходит да. избавление ваше. Вам возразят некоторые усердные прихожане мрачного вида. Знаете, я не готов еще.
Никогда не будешь готов.
Когда печальному человеку, который говорит, ну все равно болезнь, все равно исход, никуда не деться, мы рождаемся, чтобы отцвести и умереть, будь же ты вовек благословенно, очень печально поет Сергей Есенин, будь же ты навек благословенно, что пришло отцвести и умереть. Что же, чего же его благословлять, то что есть квинтэссенция праха. И вместе не только, ладно уж, цветочки, лютики рязанские, а сам человек тоже, чему же цвести-то тогда? Зачем, если все так, работа по замкнутой траектории из земли в землю равна нулю? Поэтому, когда скажешь, так мы же ждем избавления, откуда ты знаешь, что тебя как раз первые не накажут? Ну, вот тут уж мы какие-то христианские утешения имеем.
Надежду.
Да, чай. Воскресение мертвых в связи с тем, что... приобщаемся к благодатному жизни в Иисусе Христе, а мы недостойно причащаемся. Но тебя же священник допускает, а вдруг батюшка ошибся. Ну, в общем, конечно, в отношении...
Вдруг церковь еретическая.
Ну, так уже нельзя сказать, потому что, как вы помните, святых, даже если кто обвинял во всех грехах, они соглашались, кроме обвинения в еретичестве. Поэтому церковь, как столб утверждения истины, не заблуждается. Мало того, церковь и есть, по определению Владимира Николаевича Лоскова, то, что преображает тленный мир, тварный мир, а значит тленный мир, в свободу чад Божьих, в область нетленной радости.
Но ведь как раз, если я не ошибаюсь, мы имеем обетование о том, что врата ада все-таки церковь не одолеет, даже и когда... Так будет есть. Антихрист.
Мне вообще, мне кажется, остальное. Что пора заканчивать передачу, потому что я уже сказал, кажется, финал. Потому что не то, чтобы я его задумывал, но я вижу, что мы, я думаю, что нам есть все равно куда пройти, но придем мы все равно к этой точке, что при всей унылости жизни и при всей ее печали, и вы любите иногда, мною нелюбимые пословицы иногда говорить о том, что жизнь есть боль и так далее.
Да.
Хотя я рассказывал, по-моему, за этим столом как-то, что мне духовник в один очень тревожный и трудный период моей жизни сказал навсегда мне запомнящуюся краткую и простую формулировку, что жизнь – это крест, Игорь Ильич. Не забывайте об этом, поэтому ваша настроенность на какое-то счастливое стечение обстоятельств – это достаточно иллюзорно и неосновательно. Все так, но как раз смысл в том, что среди этого распадающегося по Платону вот этого творения демиурга, поскольку оно все-таки создано из материи, всегда предательски устремляющееся в развал предыдущий хаос, в который оно всегда стремится уйти. Каким бы мы с философиями ни подошли, мы всегда имеем дело с преображающей церковной радостью и благодатью. В церкви есть... Поэтому, в общем-то, кажется, преодоление вот этой печали жизни, которая, конечно же, печальна для всех, и кто изучал экзистенциализм, а может, даже им увлекался в юности.
А кто не изучал экзистенциализм и увлекался?
Ну да, а кто не чувствовал себя дикобразом, который, и желая согреть ближнего, только острее колет его и своими иглами, и сам накалывается на его иглы. Кто себя этим ежиком не ощущает, а навсегда замурованным в одиночной камере собственной шкуры. Но только тот, кто уже состарился. И как-то ему все хорошо. И люди такие добрые рядом.
Просто голова утром не болит, да, и слава Богу.
Но я думаю, что вот сама по себе идея вот этого светлого будущего, она связана с идеей ожидания. Вот сейчас очень популярной стала игрушка «Ждун». Угу. Видели? Такое существо серое, которое сидит и чего-то ждет.
Аж расплылся он туда, да. Вот ожидательный.
Вот надо сказать,
платформа.
Что человек, я не могу сказать за всех, но так вот кто встречается мне или какие-то, люди живут в состоянии ожидания чего-либо. И поэтому состояние ожидания светлого будущего или не светлого будущего, оно всегда связано с тем, что человек перестает жить настоящим. То есть он ждет. Какой-то мудрец, не помню кто, сказал о том, что наша жизнь напоминает ситуацию, когда мы висим над пропастью, наверху разъяренный бык, внизу огромная лава какая-то или что-то, вода, а мы висим, и перед нами растет земляничка. Вот мы этой земляничкой в этот момент, в момент напряженной опасности, мы ее должны насладиться ее видом и ее вкусом. То есть вот это наша жизнь, она мгновенно...
Сказать, в любой не момент... должны, а мы имеем свободу ей насладиться.
Да, да, да. Потому что в любой момент, как в знаменитом романе написано, человек смертен, смертен внезапно. Никогда не знает никто, когда произойдет этот момент перехода в вечность. И все ожидания, которые мы, о которых мы думали, вот сейчас мы говорили, да, там у... Иоанна Богослова, все описано, чем закончится. Но нас касается, у каждого из нас есть свой апокалипсис, есть своя линия жизни. Mm-hmm. И вполне возможно, что наши ожидания, как правило, если мы их идеализируем, они становятся идолами, а идолы Господь сокрушает. То есть мы начинаем...
Это причина печали. Это
причина печали, да. Но, опять же, ну, это в буддизме говорится, избавься от желаний и избавишься... От печали.
Мне
вот
кажется,
без желания.
Но мне кажется, еще, знаете, вот причина печали именно, потому что ты же можешь смотреть в будущее, предполагать там какие-то неприятности, а весь твой опыт подсказывает тебе, они там будут. Вот, да? Но все равно даже и ад, в конце концов, да? Можешь ты предполагать, зная за собой все вообще совершенно. Но именно печаль рождается, вот как я за собой наблюдаю, именно от маловерия. То есть вот от того, что ты, во-первых, я это встречала то тут, то там тоже, читая где-то отцов, что именно вот, ну, уныние, всем известный факт, что рождается из маловерия, да, и печаль вот эта тоже неправильная, да, тоже рождается из маловерия. А почему? Потому что ты думаешь, что действительно ты как бы, что вот эта глыба твои, скажем так, грехов, оно все обязательно перевесит, и милость Божия тебя и не спасет, и так далее. Но вот я тоже, у меня просто было довольно брутальное детство в связи с апокалиптическими переживаниями, потому что в 90-е все же ждали, что вот сейчас все, валенки, гречка, вот, курсы выживания, мы уже думали, как у нас будет устроен наш шалаш, вот. И мало того, я много общалась со своими сверстниками, которые говорили совершенно на полном серьезе, что они всю жизнь, ну, что они в детстве жили в понимании того, что действительно может в любой момент начаться гонение, И все вот товарищи мои, вот я думаю, многие моего возраста ребята сейчас так православные тогда будут, покачают головой, что все надеялись, что когда будут гонения, их застрелят просто в голову. То есть это была мечта, чтобы тебя застрелили в голову, чтобы попроще было. И поэтому, конечно, когда ты живешь вот в такой атмосфере, а ты ребенок, да, то у тебя два варианта, или ты как бы уходишь уже в отрицание или какую-то чернуху, или ты все-таки думаешь о том, как тебе все это преодолеть. И вот я просто очень хорошо помню на момент, вот как раз именно, я почему так люблю Честертона, что он оказался для меня тем автором, хотя он не совсем православный, mm-hmm. просто более доступный, потому что, конечно, добротолюбие ты начинаешь понимать и любить значительно позже, или кого-то из авторов, там, Григорий, Богослов, Василий Великого, они все пишут об этом. Вот. А именно он как бы ориентирует тебя именно на благодарность и на радость. Вот. Он говорит тебе... Ты вообще, ну как сказать, как ты можешь не быть благодарен за этот мир, созданный для тебя, за то, что Господь промышляет о тебе каждую секунду, о каждом твоем волосе. И потом еще помню, как-то однажды вдруг до меня так как-то дошло смысл вот этого, я не знаю, может, это неправильный смысл, притча о купце, который приобрел жемчужину.
Да.
И я думаю, вот да. Ты так как думаешь, да, может быть, конечно, я знаю, что, конечно, если я сама судила себя, это был бы ад, однозначно. Но никто не может отнять у тебя уже жемчужину Евхаристии. То есть она же у тебя уже внутри. Она как бы навсегда уже въелась, что ли, не знаю, в тебя. Вот этот замечательный опыт Евхаристии, он всегда с тобой. И я поэтому, когда уже унывать начинаю, что все ад, что потом антихрист, и все, и вот это вот все начинает накапливаться, я вспоминаю об этой жемчужине Евхаристии, которая уже навсегда есть у меня. И думаю, ну, ладно, даже в аду всегда можно выжить, несмотря на любые такие обстоятельства, скажем так.
Ну да, да, это живая логика, которая приводит к тому же выводу, mm-hmm. который я сделал в начале.
Конечно, мы к нему вот. Все время будем приходить, я думаю, да?
При том, что и вполне это согласовано, например, с размышлениями преподобного Федора Санаксарского, трагической жизни, святой отец, который провел практически, ну, став духовником необыкновенным, благодатным, в гонениях и в крайнем каком-то отчуждении все время от своих духовных чад был вынужден проводить свои времена и сроки жизни земной. Однако вот так распределил вот эту нагрузку человеческих печалей. Он говорит, вообще печалей нет, кроме трех. Я вообще, когда вас слушал, представил, что все пространство печали можно для верующих и для неверующих уместить в два понятия. Грехи, потому что они вроде бы причина смертной печали, и пожизненной печали, и вечной печали, и скорби, вплоть до смертной скорби. Скорби, неудачи, всякие нерадостные события и грехи. Ну, кто верующий, кто неверующий. Для верующего более важны, кажутся, грехи, потому что они отчуждают от Бога. Для людей, которые живут этой жизнью и не хотят иметь дело с какими-то заоблачными понятиями, это скорби, печали, несчастья и прочее. Так вот, их все уравнивает достаточно точно. И, кстати, ссылаясь на эти смерти внезапно, преподобный Федор Санаксарский, ему есть основания верить, потому что, судя по его многострадальной жизни, он природу человеческой печали познал вполне. Он, кстати, был дядей потом великого адмирала святого праведного Федора Ушакова. Он говорит, собственно, нет печали, кроме трех. Первое, для человека. Сидит некий человек и думает в печали. Что есть печаль? Ну, так он какой-то образ дает. Вполне по евангельски, не просто говорит, а теперь поговорим о печали. А сидит некий человек и размышляет. Что у него печаль? И печаль? Ну, три печали. Говорит, первое, то, что мы умрем. Второе, не знаем, когда умрем. И третье, не знает человек, что ждет его после смерти. Эти три печали полностью побеждают все остальные. Все остальное печали не называется, потому что по сравнению с этими печалями это не печаль. Как сказано, если какую-то проблему можно решить за деньги, это уже из еврейского юмора, то это не проблема, а издержки. Вот. А все остальное не печали. Вот эти три серьезные печали, которые таковыми являются. Значит, почему вера, о которой вы уже говорили, так важна для того, чтобы светлое было, будущее было светлое? Да просто потому, что
настоящее было светлое.
Что Христос с его даром Евхаристии, конечно, он для того и воплотился, для того и пострадал, воскрес, чтобы мы могли причащаться его и, причащаясь его, приобщаться к вечной жизни. А получается, что мы именно личностью Христа, благовестием, Евангелием, которое есть благая весть и радость о его воскресении, побеждаем первый страх, что мы умрем, того, что воскресший Христос побеждает смерть. Не знаем, когда умрем, да, но мы признаем существование промысла Божьего и попечения Божьего, что мы умрем ровно в то мгновение, когда Господь в лучших для нас видах промыслит о нашем исходе из временной жизни. И, наконец, что ждет после смерти? Мы что меняем на кто? И если с ним стражним, с ним и прославимся, если ему хотя бы если не положительными делами, то, во всяком случае, положительным покаянием восполняем всегда свое недостающее богообщение, то именно Христовым воскресением преодолеваются все три печали, которые свойственны человеку на земле. Они, конечно же, преподаются, эти обнадеживающие положения, все преподаются церковно, евхаристично. Поэтому счастливое общество или нет? Опять же, мы одно дело, мы сейчас с вами говорим из личного опыта, а мы, наверное, интересен вопрос об общественном благе. Когда мы говорим о светлом будущем, то, кстати сказать, оно не рассматривалось как светлое будущее для отдельно взятого какого-то персонажа, а светлое будущее для народа, для советского народа, для России, для всего человечества.
Оно стало светлым прошлым. Внезапно.
Да, мнимо светлым прошлым. Так вот, чудная мысль священной исповедника Василия Кинешемского, книга которого сейчас удивительная книга «Беседы на Евангелие от Марка», просто, мне кажется, должно стать достоянием всей нашей общественности. Я бы хотел даже, может быть, когда-то отдельную передачу посвятить. Надо вообще познакомиться с ними, с этой чудесной книгой. Так вот, он в одной из глав размышляет, что такое счастливое общество. Счастливое общество – это не что иное, как общество счастливых людей. Поэтому светлое будущее для народа – это может быть в том случае признаваемо, если каждого в отдельности человека есть светлые перспективы его собственной жизни, его собственного упования. И таким образом, что возиться с народом, с каким, точнее сказать, возиться с какими-то социологическими или политическими доктринами, которые сделают всех счастливыми благодаря тем или другим реформам. Никакие реформы не заменят осчастливливание каждого в отдельности. А кто осчастливит отдельного человека, кроме Бога-человека, ну, дарующего вот это упование христианское? Вот и получается, что все эти разговоры о светлом будущем в масштабах общества, в общем-то, захлебываются в собственной слюне.
Знаете, в чем это, Анна, захлебывается? В русских космистах. Мы же с Дмитрием Сергеевичем поступали в аспирантуру, сдавали экзамен по философии. Это
мы сейчас заставило освежили свои отношения.
Да, еще раз обратиться к теме русских космистов. Они же замечательные. Вот там Федор предлагал надеяться, что в будущем наука сможет воскресить всех умерших людей и преодолеть печаль внезапной смерти и смерти неизбежной таким образом, очень простым, просто всех воскресить. Его очень уважали все великие русские философы и так далее, но главное, что это породило целую такую волну космистов и морталистов. И вот вы сейчас как раз замечательную мысль, я тоже о ней последние дни размышляла, о том, что как бы именно каждый, что счастливое общество – это общество счастливых людей, а не общество, которое делает людей счастливыми по каким-то своим таким шаблонам. И как бы личное счастье таким образом нами, которое мы должны достигнуть, это наша общественная ответственность. Мы должны быть счастливыми, чтобы общество было счастливо. Вот. Но суть в том, что вот эти замечательные космисты, которые вполне увлеклись идеей, как бы как и за ними следующие товарищи, именно осчастливление всех сверху, вот. У них было такое крыло, которое состояло из поэтов. И там есть такой замечательный поэт Александр Ярославский, у которого есть замечательная поэма об анабиозе. Это чудесная вещь. Он в ней рассказывает о том, как он летит на каком-то летающем таком аппарате над землей, которая вся заморожена. Заморожены птицы, крабик там, дети играющие, бабушка. И он летит над Москвой, Парижем, Нью-Йорком, смотрит на все это замороженное, и думает, как вот они будут счастливы, когда мы их, наконец, разморозим. Вот. А в это время возрожденный Платон, там, не знаю, какие-то там Энгельс, все остальные совещаются. Как же надо так все устроить, чтобы сразу после разморозки эти замечательные люди, наконец, обрели абсолютно беспрекословное счастье. То есть тоже вот такой пример светлого будущего от русских космистов, да? Ну разве же
это... Ну это, по-моему, свойственно было искать Фаусту с Мефистофелем.
Ну многим.
«Остановись мгновение, ты прекрасна», сказать. Вот, кстати, тоже.
Но суть в том, что в этом и коренится психология ждуна. Да? То есть мы все ждем. Вот сейчас они там додумают, философы, политики, экономисты.
Или они плохо думают. Да?
Плохо думают. Мы им деньги, налоги, они плохо думают.
А когда... нашем счастье не хотят устроить.
Да, счастье откуда-то, что кто-то сейчас придет и принесет тебе счастье.
Точно. Ибо следующая мысль священномученика Василия Кинешемского как раз: так а что ты сделал для своего счастья? Он говорит: а ты сделал свои шаги внутренние, которые должны помочь тебе разгрести там завалы мучающих тебя страстей, мучащих тебя зависимости, мучащих тебя страхов из-за твоего и малодушия, и маловерия, и всего прочего. Поэтому, в общем, получается, что куется светлое будущее на уровне собственной сердечной решимости повоевать с тем мраком, который присущ самому тебе, которого ты допустил в сердце свое, которое опять, тут уже по неволе выходишь на область греха, вот, и если ты еще не поборолся со своим грехом, который делает тебя несчастным, вполне несчастным, кстати, потому что грех нас лишает и земных радостей в их Богом данных формах, и вечной жизни, и этого христианского упования. Поэтому и говорит Иоанн Златоуст: все ничто, молодость или старость, красота или уродство, богатство или бедность, здоровье или болезни, все ничто. Одно есть зло на свете – грех. О, страшное чудовище грех, о, ужасное чудовище грех. Ибо ты отторгаешь людей из области счастья, погружая их в самый беспросветный мрак и земных, временных, и вечных скорбей, которые предстоят по твоему собственному выбору. Поэтому, видите, получается, что светлое будущее в наших руках, ну, может быть, опять же, не слишком оригинальное заявление, особенно для тех, кто жил в советские годы.
Говорят, если хочешь быть любимым, то люби сам.
Да, да.
То есть для того, чтобы что-то получить, надо что-то отдать и быть готовым. Отдать это бескорыстно. И тогда к тебе это придет.
Ну, мне очень нравятся уже такие сталелитейные девизы и слоганы. Мы кузнецы собственного счастья.
Но именно вот не мы, а ты кузнец собственного счастья.
Да, не микро,
потому что не мы тебе скуем сейчас. Вот у нас, Дмитрий Сергеевич, печаль. Скуйте нам кто-нибудь немножечко счастья.
Ну, вообще тема-то, конечно, обширная, потому что тут у каждого человека есть свое понимание будущего. У одного оно действительно прямолинейное, у второго он горюет о том, что все, что у него было, прошло, и как сквозь пальцы песок просыпается, он пытается ухватить. Только вчера было 20.
С помощью пластических операций удержать счастье, оказывать впечатление.
А может быть, налоговых махинаций.
Ну да, надо как-то либо разводы, которые половина имения там тебе от какого-то нежеланного твоего.
То есть мы упираемся в ценности. Наверное, действительно, надо будет подумать о передаче, как поговорить о ценностях людей. Что является ценным для каждого. Потому что я прихожу в книжный, я радуюсь, что куча народу ходит, и для них ценная бумажная книга. Кто-то нюхает. Я, например.
Но, с другой стороны, вот здесь, Дмитрий Сергеевич, я что хочу сказать, что тоже вот любимые наши экзистенционалисты, да, вот у Габриэля Марселя есть замечательная книжка, это и другие, вот, и он там пишет, ну и многие другие, о ценностях поступков вообще. То есть какие бы ценности ни были на старте, может быть, они еще не зрелые, да, может быть, они такие еще, вот те, которые просыпятся, но если ты совсем не, даже их не достигаешь, то ты никогда это и не переступишь. Потому что, чтобы понять, что деньги – это бумага, да, а тебе, допустим, хотелось, и ты вот всю жизнь «я хочу денег, хочу», но у тебя нет смелости или чего-то еще, и ты даже их не заработал, как говорится, то это вообще пустота. То есть ты как бы даже не сдвинулся с точки. А вот если, например, хоть тебе и страшно, да, там, и ты не уверен в себе, но ты хочешь денег. Ты такой, да, вот я хочу, вот это моя такая фишка, извините. Или я там хочу в Индию, на Гоа, вот, а Майда меня не поддержит, ну и что. Но ты как бы совершаешь этот поступок, да, реализуешь себя, узнаешь себя, во-первых, лучше, понимаешь, что ты вообще-то не такой красавчик, как ты
надеялся. Испытываешь ценности на зуб.
Испытываешь ценности это на зуб, да. И ты можешь двигаться дальше. И поэтому вот смотришь иногда, как бы, бывают же люди действительно, которые начинали не с очень красивых вещей. У нас таких много в стране, да тысячи, миллионы. Вот. Но они, испробовав это, как говорится, на зуб, они понимают, что это все-таки не то, ради чего надо жить. Там, допустим, они двигаются дальше. А вот если ты ждун, так ждешь, как говорится, и даже не двигаешься, то ты и себя не узнаешь. Ты как бы в себе создаешь какой-то образ. А может быть, ты не такой вообще человек. Может, ты на самом деле не зайка, бюджетник, а ты на самом деле мечтающий олигарх, да? И ты как бы вот это вот все не двигаешься, короче.
Это хорошее направление для разрешения нашей сегодняшней философской, чайно-философской композиции. Конечно, развитие. Мы к этому не раз приходили. И, ну, хотя, мне кажется, само стремление к развитию тоже какой-то дар Божий. Это уже какой-то крючок, которым Господь тянет душу, которая идет навстречу истине. Она же, как интересно, Феофан Затворник замечал, толкуя в толковании на 118-й псалом, вот этот самый большой, который собой наполняет 17-ю кафизму, «блажение, непорочное в путь». Он говорит о пути к блаженству, и все ищут блаженство. Причем говорит, что и грешник-то, он потому и грешен, что тоже блаженство ищет. И просто не там ищет. Ибо непорочность в пути и есть тот источник, который поможет тебе приобрести блаженство. И поэтому базовое, так сказать, понятие для каждого человека, что все хотят блаженства, все хотят наслаждения, все хотят, чтобы, получив свободно разумную душу, обладая выбором, подобным Богу, то есть имея образ подобия Божия, все хотят этим даром что-то делать, приобрести главное – блаженство. Ага, я как Бог имею образ и подобие, так дайте мне, как Богу, быть блаженным, непрестанно испытывать самые положительные, светлые и, уж не знаю, даже слов таких нет на свете, переживания. Не переживания, а, собственно, состояние блаженства.
Глаз не видел, ух, не слышал.
Да, что уготовил Бог любящим его, то есть мы призваны к этому же. И дальше начинается уже путаница в объектах, которые дарят наслаждение. Премудрый Соломон не в шутку написал «Экклесиаст», книгу «Экклесиаста», но... как отец, делясь с сыном тем лучшим, что могло у него быть для наставления возлюбленному сыну. И говорит, будучи царем над Израилем, имея несметные богатства, положил я испытание душе своей, испытать, что приносит блаженство. Что есть свет и светлость, что есть удовольствие и радость. И я всему, не теряя контроля, отдал себя в удовольствие и испытал все. И удовольствие молодости, и удовольствие плоти и чувственности, и удовольствие всякого рода изобилия. И увидел, что ни в чем устойчивости нет. Молодость, юность, что она творит? Это суета, и то суета, сует. Больше всего наши широкие зрители знают эту его формулировку. Суета, сует и всяческая суета. На рязанский язык переводится колгота, колгот и всяческая колгота. Ну, всего, может, и не скажешь. В краткой нашей беседе, дорогие телезрители, благодарим, что вы вместе с нашими радиослушателями проявили терпение в такой, знаете ли, непростой беседе не отключиться от нашего общения. Да воздаст вам Господь своими милостями за ваши великодушие. Храни вас Господь, всех благ вам.
До свидания.
До свидания.